сегодня вкус помоев показался ему особенно мерзким. «Черт знает, какой тренью нас кормят», — подумал Борька. «Они что думают, если мы свиньи, то нам можно давать отбросы?» «И запах какой-то странный. На что же это похоже?» «Васаби? Стоп! Откуда я знаю это слово?» На несколько секунд этот вопрос парализовал Борькин мозг. Но сколько он ни напрягал память, так ничего и не вспомнил. Есть окончательно расхотелось, и он вышел из свинарника. Возле будки, подставив пузо весеннему солнышку, лежал шарик. Завидев Борьку, он приветственно гавкнул и тут же поделился с ним новостью. «Слышал, дружка твоего Федьку, сегодня на мясокомбинат увезли». «Не может быть! Я же только вчера с ним! Вот как с тобой! Когда?» «6 часов, пока все спали». Степан подогнал фургон, погрузил и увез. «Сейчас из него уже, наверное, колбасу делают. Или сосиски». «И до чего же вы, свиньи, глупые? Глупые и жадные. Вам бы только хапать и жрать, хапать и жрать. И никому даже в голову не придет, что чем больше он будет жрать, тем скорее попадет на мясокомбинат. Хотя, с другой стороны, если даже и не хапать, все равно мясокомбината никому из вас не миновать. Жизненный путь свиньи предопределен с самого ее рождения». «Да погоди ты со своей философией», — перебил пса Борька. «С чего ты решил, что Федьку отправили на мясокомбинат? Может быть, он заболел, и Степан повез его к ветеринару?» «Ну да, как же, заболел. Такой здоровый кабан». «И потом, я своими ушами слышал, как Степан сказал жене, что повезет Федьку на мясокомбинат. Надо думать, что следующий на очереди ты». «Я?» — переспросил потрясенный Борька. «С чего ты взял?» В ответ Шарик как-то странно посмотрел на Лужина, положил лапу ему на плечо и принялся трясти его, приговаривая: «Проснись! Да проснись же ты, кабан!» «А, что?» — проговорил Борька, открывая глаза и оглядываясь по сторонам. Он лежал в своей постели. Было темно, и за плечо его трясла Вера, его жена. «Что случилось?» — повторил он. «Где кабан?» «Ты кабан!» — ответила жена. «Храпишь так, что стены дрожат. Повернись на другой бок». В коридоре Борьку остановил шеф. «Зайди ко мне на минутку», — попросил он. В кабинете директор молча достал из сейфа бутылку коньяка и две пузатые рюмки. «За Федьку Стеклова, не чокаясь», — сказал он, разливая коричневую жидкость в бокалы. «Постойте, как? Я же только вчера с ним разговаривал. Он уже на поправку пошел», — врач сказал. «Когда?» «Сегодня утром, в 6 часов». Звонила его жена. Теперь уже, конечно, вдова. У них там в больнице какая-то авария произошла. Электричество отключили, а все спали. Короче, система искусственной вентиляции легких. Но ведь она же должна подключаться через источник бесперебойного питания. Был там бесперебойник. Только у него аккумулятор сдох. Да что теперь рассуждать? Человека-то не вернешь. Борька выпил коньяк и закусил долькой лимона. «Я тебя вот зачем позвал», — продолжил между тем шеф. «Думаю, Федькиных клиентов тебе передать. Сам понимаешь, это же золотое дно. Ко мне сегодня уже двое подходили, просили. Но ведь Стеклов был твоим другом, так что, думаю, будет правильно, если его клиентуру унаследуешь ты. Надеюсь, ты меня не подведешь. Так что иди, забирай бумаги, какие у него в столе остались. Ну и в компьютере поройся. Может, найдешь что полезное». В компьютере ничего интересного найти не удалось. В основном попадались счета, договоры и накладные вперемешку с порнофайлами. А когда он начал рыться в столе, то неожиданно наткнулся на ксерокопию статьи из какого-то научно-популярного журнала. «Червь-паразит заставляет кузнечиков совершать самоубийство при помощи специальных белков», утверждают в своем исследовании французские ученые. Личинка паразитирующего червя-волосатика спинохордолистой линии развивается внутри кузнечиков и сверчков до тех пор, пока не приходит время превращаться во взрослого водяного червя. Определенным образом волосатик промывает мозги своему хозяину, заставляя его вести себя так, как нормальный кузнечик себя бы никогда не повел, а именно искать водоем и бросаться в него, сообщает New Scientist. Оказавшись в воде, созревший червь, который, если его вытянуть в длину в 3-4 раза превышает размеры хозяина, выбирается наружу и уплывает спариваться, оставляя хозяина умирать в воде. Борька собирался домой и убирал мусор, накопившийся за день на рабочем столе, когда позвонила Эльвира. «Вы обещали продолжить наш разговор о реинкарнации», напомнила девушка мягким и чуть хрипловатым голосом.
«Я даже не знаю», — смущенно пробормотал Борька. «Сегодня, наверное, уже поздно».
«Вовсе нет», — возразила Эльвира. «Еще только 6 часов. Я приготовила утку по-пекински. Так что бросайте все свои дела и приезжайте. Пишите адрес». Звонок не работал. Борька постучал, никто не ответил. Тогда он постучал сильнее, и дверь медленно распахнулась. Он вошел. Где-то в глубине квартиры, очевидно, в ванной, слышался шум льющейся воды. «Борис, это вы?» – произнес голос Эльвиры. «Закройте дверь на щеколду и проходите в комнату. Я сейчас. Пока посмотрите журналы. Не скучайте».
Борька сел на диван и взял один из лежавших на столике журналов. С обложки на него черными бусинками глаз смотрела огромная серая крыса. Статья называлась «Крысы-зомби». Уже несколько лет назад было показано, что присутствие токсоплазмы гондии в организме крыс меняет их поведение. Запах кошачьей мочи начинает нравиться грызунам вместо того, чтобы вызывать у них страх. Недавно ученые выяснили, что паразит поражает крысиный мозг с хирургической точностью, затрагивает только нужные участки. Исследователи из Стэнфордского университета во главе с Аджаем Вияс, изучая распределение токсоплазм в мозгу инфицированных крыс, установили, что их концентрация в миндалинах в 2 раза больше, чем в других отделах мозга. Эти парные структуры подкорки играют важную роль в механизмах эмоций, интеграции сенсорной и ассоциативной информации. Очевидно, каким-то образом, вмешиваясь в работу миндалин, токсоплазмы изменяют поведение промежуточных хозяев так, что у крыс сохраняется способность нормально воспринимать все запахи, кроме запаха кошки, и все обычные инстинкты, в том числе позволяющие избегать опасности, за исключением опасности быть съеденным кошкой. Механизм такого специфического действия токсоплазмы неизвестен, но повышенная концентрация токсоплазмы в миндалинах и самоубийственное поведение грызунов, скорее всего, как-то связаны между собой. На наличие токсоплазмы проверили людей, попавших в автомобильные аварии. Зараженные токсоплазмой люди в 2 раза чаще попадали в аварии, чем те, в мозгу которых не было обнаружено паразитов. Борька так увлекся, что не заметил, как Эльвира вышла из ванной. «Вот и я», — услышал он нежный, слегка глуховатый голос и поднял голову. Девушка стояла перед ним свежая, розовая, в белом махровом халате без пуговиц, с поясом, завязанным на животе узлом. «Извините, я зачитался», — сказал Борька, откладывая журнал в сторону. «Статья интересная». «Утка будет скоро готова», — сказала Эльвира, усаживаясь рядом с ним на диван и обдавая его ароматом каких-то гелей, шампуней и бог знает чего еще. «А вы, мне кажется, чем-то расстроены? У вас такое лицо?»
«Помните, вчера, когда я уходил, я сказал, что иду к другу в больницу?»
«Да, конечно».
«Так вот, сегодня я узнал, что он умер. Какой-то отморозок ударил его со всей дурью монтировкой по голове. Другой раздолбай забыл поменять аккумуляторы в системе искусственной вентиляции легких. А третий отключил больницу от электричества в 6 часов утра. И человека больше нет».
«Вы знаете, Борис, очень давно античные философы Платон, Сократ и другие считали, что все предметы нашего материального мира лишь проекции, как бы тени неких идеальных предметов из идеального мира. К примеру, вот этот стол является проекцией некоего идеального стола. И кривой он не потому, что его делал пьяный столяр, а потому что проекция всегда искажает исходный объект. Какая-то больше, а какая-то меньше. И вообще, весь наш мир – это проекция некоего идеального мира, точнее, одна из проекций. И таких проекций много, возможно, бесконечное количество. И ни одна из них не идеальна. Нам остается только смириться с тем, что мы живем не в идеальном мире. Вот посмотрите на меня». Эльвира развязала пояс и сбросила халат на пол. «Я всего лишь проекция, бледная тень некой идеальной женщины Эльвиры».
«Вы не проекция», — проговорил Борька, не в силах оторвать глаз от девушки. «Вы идеал».
«Вы правда так думаете? Тогда давайте потанцуем».
Эльвира включила музыку, подошла к Лужину и положила руки ему на плечи. Что произошло дальше, Борька помнил плохо.
Мощный поток энергии пронзил его тело, голова у него закружилась, и ему показалось, что земля больше не удерживает его, и он парит в воздухе. Очнулся он на полу, на паласе, голый. Рядом лежала Эльвира, также голая, и спокойно смотрела на него.
«Я что, уснул?» — спросил он. «Ты был такой смешной», — сказала девушка и улыбнулась.
«Тогда я пойду».
«Иди», — сказала Эльвира.
Борька встал и принялся собирать одежду, разбросанную по полу.
«Кстати, имей в виду, если контракт будет подписан, то 9% твои», — напомнила Эльвира.
«Какие 9%?» Борька замер с трусами в руках.
«Обычные комиссионные. Да тут нет ничего особенного. Все так делают».
«Вот черт!» — думал Лужин, возвращаясь домой на своей старенькой Мазде. «Все-таки эта Эльвира просто... А тут еще эти 9%!»
Машин было мало. Он слегка прибавил скорость и принялся вычислять, сколько составит 9% от суммы контракта. И в этот момент впереди, совсем близко, метрах в 30, неожиданно вспыхнул яркий свет. Борька инстинктивно дернул руль влево, пересек двойную сплошную и выскочил на встречную. И тут он увидел, что прямо на него несется огромный трейлер. Он успел разглядеть перекошенное лицо и белые от страха глаза шофера. Раздался беззвучный удар. Борьку подняло с сиденья и мягко потащило вперед. «Ну вот и все», — подумал он, и сознание его померкло. Придя в себя, он увидел, что сидит на песке, на берегу какого-то водоема, реки. И над этой рекой расстилается густой белый туман. Боли не было. Напротив, во всем теле ощущалась удивительная легкость. Казалось, стоит только посильнее оттолкнуться, и можно будет без труда взлететь над землей. Он встал на ноги и огляделся, но ничего, кроме тумана, не увидел. Только невдалеке, в шагах в 10, темнело нечто похожее на корягу. Подойдя ближе, он понял, что ошибся. Это была не коряга, лодка, привязанная к берегу. И в лодке сидел человек в черном плаще с капюшоном. «Добрый день», — поздоровался Борька. Незнакомец ничего не ответил, а только повернул в его сторону голову. Лица его Лужин не разглядел, мешал капюшон, да и туман, казалось, стал еще гуще. «Извините, вы не подскажете, как добраться до города?» — спросил Борька.
«Город на той стороне», — ответил лодочник глухим, несколько хриплым голосом.
«Еще раз извините, а вы не могли бы меня туда отвезти?»
«Мог бы», — согласился человек в плаще. «Собственно говоря, для этого я здесь и сижу. Только сначала ты должен мне заплатить».
«Да, конечно, сейчас», — смущенно пробормотал Лужин и принялся рыться в карманах, но, к своему удивлению, ничего там не нашел, кроме старого чека из супермаркета.
«Вы знаете, у меня нет денег, как оказалось». «А ты поищи во рту», — дал идиотский совет перевозчик. Борька улыбнулся, как бы давая понять, что он оценил шутку. И в этот момент почувствовал, что ему и в самом деле что-то мешает. Он пошарил языком за щекой и нащупал нечто округлое. Он выплюнул мешавший предмет себе на ладонь. Это оказалась небольшая медная монета странной формы, очевидно старинная. Во всяком случае, раньше ничего подобного ему видеть не приходилось.
«Этого хватит?» – спросил он и протянул денежку перевозчику.
«Вполне», – ответил тот, пряча заработок в складках своего необъятного плаща. «Садись на корму».
Лужин залез в лодку, и перевозчик, взяв в руки длинное весло, оттолкнул лодку прочь. И в тот же момент берег скрылся в тумане.
«Как он определяет, куда плыть?» — думал Борька, глядя, как человек в плаще уверенно орудует веслом. «Ведь ничего же не видно».
«А мы не заблудимся в таком тумане?» — спросил он. «Может быть, лучше было бы подождать?»
«Бесполезно», — ответил лодочник. «Здесь всегда туман».
«Скажите, а до города далеко?»
«Не близко».
«А вообще, что это за город?»
«Город как город. Мэрия, почта, две школы, мясокомбинат».
«Что? Мясокомбинат?» — нервно переспросил Лужин. «Постойте, я не хочу на мясокомбинат».
Остановите лодку!»
Но человек в плаще продолжал грести, словно не слышал ужина.
«Да остановите вы, наконец, лодку!» — закричал Борька.
Его вдруг охватила паника. Он вскочил, чтобы отобрать у лодочника весло. Но лодка закачалась у него под ногами. Он потерял равновесие и полетел в реку. Ледяная вода обожгла его тело, и он проснулся. Он лежал на полу, на паласе, голый. Окно было открыто, и от холодного ночного воздуха все тело его покрылось мурашками. Рядом лежала Эльвира, также голая, и смотрела на него с беспокойством.
«Ты так кричал? Тебе что, кошмар приснился?» — спросила она.
«Ты знаешь, приснилось, будто бы я разбился на машине», — ответил Борька. «Такой бред!
Хочешь, я тебе такси вызову?»
«Нет, спасибо, не надо. Я сам прекрасно доеду. Не обращай внимания, это всего лишь глупый сон».